Добрый день, уважаемые радиослушатели Иркутского радиоканала. И вновь в эфир выходит передача «Дневник депутата». У нас в студии депутат Думы города Иркутска по 21-му избирательному округу, заместитель председателя Думы Юрий Диамидович Коренев. Добавлю, что Юрий Диамидович – кандидат медицинских наук, член Союза писателей, финалист 4-х международных литературных конкурсов, автор 10 книг, инициатор и организатор ежегодных фестивалей, хоров ветеранских коллективов в Правобережном округе и городских конкурсов «Битва хоров», «А ну-ка, бабушки». И если все сказанное обобщить, то можно смело утверждать, что депутат Коренев – человек творческий, разносторонний, ответственный, а главное – умеющий держать свое слово. К чему я так подробно все напоминаю вам, уважаемые радиослушатели? Наверное, для того, чтобы понять, за какие заслуги избиратели 21-го округа выдают ему мандат доверия уже более 20 лет. Сегодня Юрий Диамидович вновь у нас в студии. Здравствуйте, Юрий Диамидович.
Здравствуйте.
Спасибо за эту встречу. Мы давненько не встречались, хотя раньше это происходило чаще. Но на то были причины. Вы были очень заняты. Это мы знаем. Вас называют иркутские СМИ депутатом-долгожителем. Вот я уверена, что не зря. Потому что главное ваше качество, как отмечают все избиратели, и не только избиратели, вы человек дела. Вот расскажу вам последний случай. С 1 мая доставку пенсий и социальных пособий теперь осуществляет акционерное общество «Почта России». И все доставочные службы, в том числе «Иртас-сервис», ликвидированы. А уже 3 мая некоторые пенсионеры ждали, конечно же, доставку пенсии по графику. Но многим не принесли, к сожалению. И нам звонили в редакцию пенсионеры буквально со слезами на глазах. Меня удивило, что группа пенсионеров просила вас подключиться к наведению порядка. Прямо нам так и сказали. Подключите Юрия Диамидовича к этому вопросу. Но, к сожалению, мы с вами созванивались, и я знаю, вы знаете, что вы не можете решить этот вопрос, потому что решение о доставке пенсий и социальных пособий было принято на уровне Госдумы с 1 мая текущего года. Ну, обстановка не совсем благополучная, но мы об этом будем говорить в наших отдельных передачах. Так вот, если говорить об авторитете избирателей, а я еще раз повторю, он у вас есть, и дай бог каждому депутату иметь такой, как у вас, как вам удается оправдывать доверие? Ведь это так непросто. Что вы для этого делаете?
Прежде всего, здесь, наверное, важно не то, что долгожитель политический, а, наверное, важно то, что на протяжении вот этих лет происходят дела, которые характеризуют меня как политика, как человека, как личность. И поэтому, наверное, мне не то, что приходится доказывать, это происходит само собой, но можно каждый раз отчитываться. Я, кстати, отчитываюсь перед избирателями каждый год, и это происходит обычно в актовых залах школ, куда я приглашаю всех заинтересованных жителей моего округа. А также мы, можно сказать, в ежедневном режиме сообщаем о своей деятельности. Мы создали чаты. У меня есть сайт, на котором мы размещаем постоянную информацию. Поэтому я думаю, что здесь важно то, что жители не просто знают, что у них есть какой-то депутат, но они знают еще и о моих делах, которые всегда могут, во-первых, и оценить, покритиковать, что-то предложить.
Высказать предложение.
И да? я учитываю, конечно, их мнение.
Понятно. Вы заместитель председателя Думы. Сколько уже?
2 года.
2 года. Вот поговорим о делах в Думе города. За счет чего удалось увеличить городской бюджет? Ну, многие просто удивляются, да, а некоторые и не знают, поэтому будьте добры, поясните.
Действительно, с приходом Руслана Николаевича в качестве мэра наш бюджет увеличился более чем в 2 раза. Значит, не потому, что у нас мы стали собирать больше налогов или стали зарабатывать больше, или это определенный гений, да, значит, менеджеров, нет. А здесь просто учитывая, что Руслан Николаевич раньше работал в областном правительстве, то, конечно же, он прекрасно знает все государственные программы, национальные проекты, в которых может участвовать муниципалитет. Раньше это происходило минимально, потому что до его прихода у нас практически за тот срок, в который я являюсь депутатом, никогда не было нормальных отношений между областной и городской властью. Всегда антагонистические противоречия. Я не знаю, может быть, амбиции двигали, но в конечном итоге это отражалось очень негативно на том, что мы не участвовали во многих государственных программах, которые существуют в различных направлениях. И вот с приходом Руслана Николаевича нам это удалось. Кроме того, отношение главы города и области, это, конечно, тоже очень важное значение имеет. И поэтому, общаясь, они могут о чем-то договариваться, обсуждать и принимать такие решения. Поэтому вот половина, даже больше половины бюджета составляет это различные субсидии, субвенции, там, то есть поддержка государства различных программ, в которых мы сейчас участвуем.
Как будет бюджет распределяться? Предварительное обсуждение уже было и не раз.
Ну, он уже принят, бюджет, в отличие от Иркутской области, которая 15 ноября уже приняли бюджет. Бюджет, я сразу оговорюсь, что он не точный, потому что без принятия областного бюджета мы можем только принимать предварительные, скажем, наше понимание того, сколько денег может к нам поступить. Но на самом деле это не точно. Кроме того, еще есть такое понятие, как недополученные доходы, еще будут поступать до конца года налоговые поступления, которые перейдут уже на следующий год, и это тоже в конечном итоге изменит доходную часть бюджета. Поэтому, прежде всего, хочу сказать, что да, принят бюджет, он составляет примерно около 36 миллиардов рублей, но для сравнения я могу сказать, что когда меня избрали впервые депутатом, он составлял 4,5 миллиарда рублей.
Всего лишь?
Да, но вот 5 лет назад он составлял уже 12-14 миллиардов, и вот сейчас уже, конечно, такой рывок. Конечно же, у нас есть обязательства, и первоочередные, которые мы должны выполнять, это прежде всего социальные различные, да, вопросы. Их примерно около 45% бюджета ушло вот именно на эти вопросы. И это проектирование, строительство объектов образования. Конечно же, здесь у нас только 1,5 миллиарда вот запланировано на оказание помощи детям, в частности, бесплатное питание в детских садах там и частично в начальных классах школы.
То есть участникам специальной военной операции.
Естественно, это льготы участникам военной спецоперации. И, конечно же, их семьям это и льготный проезд, и тоже также устройство в различные учебные, дошкольные и школьные образовательные учреждения. И, конечно, здесь еще непосредственно помощь уже как бы индивидуальная оказывается, и все это. Но это не только вот, кстати, участникам спецоперации. Мы, кстати, приняли решение еще и компенсировать, по крайней мере, часть арендной платы за квартиры медикам. То есть мы понимаем, что нужно их поддерживать, потому
это
что
тоже
у нас
очень важно,
не
да.
хватает, да. Помогаем, организовываем конкурсы на лучшего педагога Иркутска, который уже, кстати, второй год получает квартиру. То есть, конечно, много вопросов решаем социальных, их, наверное, всех и не перечислишь. Ну и, конечно же, немало процентов бюджета ушло на коммунальное хозяйство. Вы знаете, что у нас состоялось очень важное решение. Нам выдали льготный кредит на строительство, реконструкцию сетей, прежде всего теплоснабжение и водоснабжение, и водоотведение по улице Баррикад. Вот там более 5 миллиардов составляет только по теплоснабжению, которое позволит, во-первых, вот этот район развивать и даст возможность еще и развивать близлежащие районы, в том числе предместье Радищева, а также еще пойдет тепло до микрорайона Зеленый, который до сих пор пока пользуется только автономной дизельной подстанцией, там, ну, которая, котельной точнее, которая...
Она единственная, по-моему, у нас осталась, да, в городе?
Нет, еще там есть, как бы, есть. Вот сейчас вот когда будет проходить реконструкция, то некоторые будут закрываться.
Понятно. Ну, спасибо за подробную информацию. Ну, действительно, Юрий Демидович, год практически завершается, и, как вы уже сказали, многие городские проблемы удалось решить, а не просто обсудить, надумать.
Да.
Да? Понятно. И впереди, конечно, вы обсуждали, что же дальше будет. По-моему, уже по кругам каждый какой-то план предварительный.
Ну, принятие бюджета – это всегда болезненный вопрос для каждого из нас, потому что каждый депутат стремится для своего округа подтянуть деньги для решения насущных вопросов. И учитывая, что как бы вот ни казалось, что большой бюджет, на самом деле тот бюджет, который мы можем тратить вот на цели города и собственного источников, да, вот городских источников, он составляет всего около 12 миллиардов, и планы-то большие у всех, и все хотят и школы, и ФОКи строить, физкультурно-оздоровительные комплексы, и пристроить к школам, и развивать там хоккейные корты, там, и спортивные современные площадки и прочее-прочее. У каждого аппетиты большие. Поэтому, если раньше на Думе в основном было молчаливое большинство, которое соглашалось все, что предложит мэр, а сейчас уже нет, это все происходит именно, так скажем, достаточно широким, глубоким и, можно сказать, таким болезненным обсуждением. Кто-то, конечно, выигрывает, кто-то не все получает, что бы хотел, но это и есть как раз вот демократия, мы как раз обсуждаем все.
И главное, что мэр всех слышит и слушает.
Мэр, конечно, слышит и слушает.
И команда, да, мэра. Вас волнуют проблемы города?
Ну,
депутата отдельно взятого.
Это, наверное,
не то слово, да?
Странный вопрос такой, иначе зачем мне тогда было идти депутатом? Я уже как-то на одной из передач с вами разговаривал и рассказывал о том, что у меня это решение стать депутатом было осознанно именно как гражданина. То есть я к тому времени уже состоялся как врач, там, кандидат медицинских наук. У меня уже состоялся бизнес, мы производили лекарственные средства из трав и продавали свою продукцию от Владивостока до Москвы и Питера, да. Поэтому, ну, вот когда мы выиграли это помещение, где сейчас расположен наш офис, на Шевцова 68, раньше была детская инфекционная больница, которая была заброшена без охраны 10 лет, там, ну, по решению тогда еще мэра Говорина, потому что построили новую школу на Синюшной горе, и она вот стояла в таком виде, ее местное население потихонечку-потихонечку разбирало, там кирпичи, там коммуникации все, ну, и так далее. И поэтому вот когда мы выиграли по конкурсу, а нам нужны были большие помещения, выиграли по конкурсу вот это право занимать помещение, потом выкупили, то, конечно, мы встретились с той разрухой, которая была в Куйбышевском районе. Кругом разруха, все дороги убитые. Вот как переезжаешь правый берег Ушаковки, все убитое. Значит, освещения ни на одной улице нет. Воду не проводили на улицах более 30 лет до избрания меня как депутата. Кругом мусор, вот эти стихийные свалки. И наша-то вот база, которая была, мы вывезли оттуда более 50 КАМАЗов. Ну, это как бы такая центральная свалка района, куда просто не надо было никуда ездить, не нужно было ходить, просто подъехали в брошенную вот эту территорию, выкинули мусор, любой там крупногабаритный, мелкогабаритный и так далее. И, конечно, когда я с этим встретился, вот я именно и пожелал стать депутатом, чтобы изменить эту ситуацию.
Ну, безусловно, что было на вашем округе и что стало, дел реальных очень много. И я предлагаю, давайте поговорим о переменах на округе, ну, уже более подробно. Юрий Зимович, если вы не возражаете, я предлагаю начать рассказ о делах на вашем округе, вот рассказав о двух важных объектах. По моей просьбе мы с вами несколько дней назад выехали на место, чтобы посмотреть на эти объекты. Я имею в виду фонтан, который ввели, по-моему, уже в строй летом, да, верно? Вот, и культурно-досуговый центр «Марат». Здесь мы встретились, это я уже сообщаю нашим радиослушателям, не только с вашими избирателями, но и начальником управления культуры Чернышовым Антоном. Вот, поэтому давайте послушаем запись, сделанную на этих встречах.
Как возникла идея? Кому пришла в голову? Вам, наверное, все-таки, да?
Да, когда вот мы планировали реконструкцию, вот у меня было большое желание сделать фонтан, причем не просто фонтан, а именно вот его называют сухой фонтан, потому что он не имеет чаши и выбрасывает струи с определенной периодичностью. В вечернее время еще дополнительно освещается, и поэтому это будет второй фонтан в городе Иркутске. Вот первый фонтан построили подобного типа на улице Карла Маркса. Марса, возле дома Союза художников, где вот они располагаются, угол Карла Марса, декабрьских событий. И я вот заметил, что там всегда находятся в летний период дети, их родители, и постоянно играют. Вот.
Юрий Демидович, когда началось строительство?
Реконструкция в этом году началась весной. Должна она была пройти в прошлом году, но в прошлом году нас подвели тепловики «Байкал-Энерго», потому что они должны были сперва сделать реконструкцию сетей, которые идут к микрорайону Зеленого и обеспечат его теплоснабжением. Поэтому они в прошлом году свои работы не сделали, и мы вынуждены были отложить на один год эту реконструкцию.
Но уже запуск пробный состоялся, видимо, да?
Конечно, чтобы принять объект, мы это приняли совместно с представителями администрации разных комитетов. Конечно же, были жители, и когда он только вот появились первые строи, когда проходили дети, тут быстро они, видимо, как-то сообщили друг другу, собралась толпа. И вот именно произошло то, что я видел на Карла Марса. Также начали играть, проходить через фонтан. Кстати, я тоже не удержался, я также прошел сквозь струю.
Конечно. Ну, а весной мы всю красоту вновь увидим уже, да?
Конечно. Ну, я думаю, что не позднее июня, наверное, в мае запустят. И я думаю, что это будет местом отдыха горожан.
Ну, ваши избиратели, безусловно, рады. И вот я рада познакомиться. Наталья Михайловна, будьте добры, ко мне поближе подойдите. Вы избиратель, да?
Да, избиратель.
Округа Юрия Демидовича.
21 округа.
Давно уже являетесь избирателем?
Давно. Давно живу. 30 лет здесь живу.
30 лет.
Лет 15 знакомы уже с Юрием Демидовичем.
Я хочу спросить объективности ради. Какой это депутат? По-моему, дотошный, неуемный. Вы это чувствуете, избиратели?
Вы знаете, человек ответственный. В первую очередь. Что сказал, значит, это обязательно будет исполнено. Ну и он любит свой микрорайон, и мы его любим.
И вы чувствуете его заботу?
Естественно. У нас очень много проделано работы им. Очень много.
Ну, фонтан – это только малая, видимо, часть.
Вот это только...
Вы были на этом празднике, на запуске фонтана?
Да, я была. Вы знаете, случайно подошла. Я даже не знала, и многие не знали. Как-то народ сразу собрался. Так красиво. А детям какая радость была. Это вообще... Дети просто в восторге. Во-первых, он безопасный для купания. Даже вот летом это... Мамочка села на лавочку, дитё, купайся. Вот.
Отдыхай, все располагает к отдыху, да?
Очень красивый. Вы знаете, для нас, конечно, это подарок. Мы даже и не мечтали, не думали.
А вот кинотеатр «Марат» тоже его рук дело, да? Там преобразование.
Да, да, это да. Очень много сделано его руками. Вот там у нас еще площадка спортивная есть, тоже сделанная. Недавно была, года два, наверное, назад. Там тоже много детей, много, даже пенсионеры ходят, занимаются со спортивной площадкой. Ну, вот этим фонтаном мы очень довольны. Вы знаете, вот, во-первых, вокруг фонтана зона отдыха очень красивая. Будут отдыхать и пожилые, и детки, и с колясками мамочки.
Ну вот сейчас зима, уже первый снежок выпал, но все равно видно, что это чистое, хорошее место,
да,
которое будет притягивать и живущих здесь, да, и просто будут приезжать отдыхать.
Вы знаете, вот если честно, даже гордость какая-то за микрорайон стала.
Конечно.
Вот прямо гордость стоит такая, потому что не у каждого микрорайона большого нету такого, как у нас. Юрий Демидович у нас молодец. Хочется ему пожелать, чтобы процветал и дальше наш Топкинский.
Ну вот скоро выборы на следующий год. Наверное, надо, чтобы таких депутатов было побольше.
Ой, вы знаете, мы к нему так привыкли, нам уже другого не надо.
А следующим объектом был культурно-досуговый центр «Марат». Раньше это был кинотеатр «Марат», рассказывает Людмила Алексеевна Баранова. Она помощница Юрия Демидовича, ну, избирательница, конечно, но и не только. Впрочем, она себя представит сама по моей просьбе.
Баранова Людмила Алексеевна, председатель ТОС Радищева, председатель пенсионеров ячейки Радищева. Ну и помощник Юрия Демидовича.
Очень приятно. Сегодня мы с вами находимся на площадке бывшего кинотеатра «Марат». А сегодня... Ну, буквально в скором будущем это уже будет культурно-досуговый центр.
Да.
Вот расскажите, пожалуйста, что вы можете сказать о кинотеатре? Что сегодня ожидает жителей?
Сам кинотеатр «Марат», он очень-очень давно закрыт. Можно сказать, лишили жителей Правобережного округа единственный театр, который в этой стороне. Людям некуда ходить. Среднее поколение Они выросли уже, даже не захватили кинотеатр «Марат». Это мы, старшее поколение, мы помним его. Мы в него ходили, это у нас такая отдушина была. После работы бежали, какой фильм посмотреть, пообщаться. А потом это все закрыли. Лет, наверное, 25-30, как его закрыли. Магазин мебельный был. Но чего только не было. Частники его как хотели, так и ломали. И вот спасибо нашему депутату Юрию Куреневу. Он все усилия приложил, потому что ему постоянно мы говорили, вот был кинотеатр «Марат», убрали, нам теперь здесь некуда ходить. Негде позаниматься даже. Тут можно было сразу сделать досуговый центр. Нет, они его ликвидировали. Но вот спасибо Юрию Демидовичу. И что он нас услышал и добился, что вернуть кинотеатр нужно для людей, а не для магазинов каких-то. И мы надеемся, что этот досуговый центр уже люди многие ждут. Без конца спрашивают, верните нам кинотеатр, помещение. Потому что все заинтересованные, которые ребятишечки с нами сюда приходили, они уже свои семьи имеют и своих детей имеют. И все, и иногда так встретишься, они говорят, ну, Людмила Алексеевна, ну, когда наш Марат-то будет, в конце концов, хоть мы своих детей туда поводим. И все интересуются, и что там будет. Уже разлетелось это среди населения, что это будет досуговый центр. Уже многие интересуются.
Конечно. Ну, вот мы вас с вами сейчас прошли. 3 этажа, но пока сегодня тут строительные работы ведутся, все идет к завершению. Вот своим глазом, своим оком вы что-то отметили?
Ну, конечно, он был в таком ужасном состоянии, все было разбомблено, тут смотреть не на что было, да. И работы много сделано, я скажу. И вот смотрю, уже и мебель завозится, все кабинеты, все комнаты распределены, что где будет, как. Так что я надеюсь, к 1 октября у нас не получилось, но, наверное, к Новому году откроют. Юрий Демидович, он знал наши все потребности, все наши желания. Он знал, что нам надо, что мы хотим, и что мы это ждем с нетерпением. Не то, что мы, люди уже пенсионного возраста, да, и средний возраст. А детки как ждут и спрашивают, а что там будет? Девчонки, а танцы там будут? А на музыке мы будем играть? Или мы там лепить будем? Мы рисовать будем?
Здесь будут и кружки, вероятно.
Тут все будет, да.
Музыкальные залы, библиотека. Чего только здесь не планируется.
Да. А взрослые интересуются насчет библиотеки. Что можно будет сходить, посмотреть, почитать, чего-то выбрать. Так что не тут разностороннее, да. И люди очень ждут, надеются, что наконец-то воплотится наша мечта. Марат будет, как говорится, в руках жителей.
Спасибо вам большое за это интервью. И потом вы приглашайте на открытие, с удовольствием придем.
Хорошо.
А вы, конечно, хорошо. В числе первых активных и жителей, и участников. Ну и просто ветеранское движение у вас очень сильное. Поэтому очень рады с вами здесь встретиться.
Да, вместе мы сила.
Вместе мы сила. Это Юрий Демидович. Спасибо.
Разговор о культурно-досуговом центре «Марат» мы продолжили с начальником управления культуры Антоном Сергеевичем Чернышовым.
Добрый день, Антон Сергеевич.
Добрый день.
Рада вас видеть сегодня вместе со всеми здесь, вот на строительной площадке, можно сказать, бывшего кинотеатра «Марат». А в скором времени это будет культурно-досуговый центр.
Да.
Как вы оцениваете вот его значение для города, его вот?
Знаете, помогли с ответом на этот вопрос мне местные жители. Я на протяжении долгого времени ежедневно нахожусь здесь, и очень часто подходят местные жители и говорят о том, какие у них воспоминания связаны с этим местом. Говорят о том, что вопрос, они задают вопрос, а что здесь будет? И когда они узнают, что здесь будет культурно-досуговый центр, они говорят, как здорово, что это здание возвращает свое значение. Я в том числе был свидетелем таких диалогов, когда мама с дочкой, взрослая дочка, мама говорит дочке, слушай, а что здесь будет? Дочка говорит, да, наверное, какой-нибудь торговый центр. Я это слышу, я подхожу и говорю, нет, здесь не будет торгового центра, здесь будет культурно-досуговый центр. Они с большим недоверием смотрят на меня, но я начинаю рассказывать им подробности, и они понимают, что, наверное, сложно все это выдумать, и они говорят, слушай, ну это здорово, это замечательно. Поэтому вот общение с местными жителями оно подкрепило мою точку зрения о том, что это замечательно, что такой объект появится. Ну, а вообще, конечно, занимаясь культурой в городе Иркутске, уже несколько лет возглавляю управление культуры, я знаю, что этот район, он, к сожалению, не избалован учреждениями культуры. Здесь слабо развита социальная инфраструктура, и поэтому я уверен, что культурно-досуговый центр «Марат» будет иметь большое значение для жителей всех близлежащих районов и «Марата», и Топкинского, и Радищева. Я думаю, что и из «Зеленого» будут к нам сюда ездить, и из «Рабочего». Не то чтобы думаю, я уверен, что будут ездить из всех других районов города, потому что культурно-досуговый центр «Марат» станет центром культуры не только близлежащих районов, но и всего Иркутска.
Как вы оцениваете вот роль депутата Куренева?
Юрий Диомидович очень неравнодушен. Он очень неравнодушен. Он на протяжении многих лет занимался вопросом этого бывшего кинотеатра «Марат». Когда-то это здание входило в его депутатский округ, потом депутатские округа перенарезали, и теперь это соседний депутатский округ с округом Юрия Демидовича. Но Юрий Демидович, вот все годы, что я работаю в администрации, он всегда интересовался судьбой этого здания. Не раз были шумные дискуссии на депутатских комиссиях, на заседаниях Думы. И Юрий Демидович всегда отстаивал, что местным жителям нужен этот объект. И поэтому в этом смысле, конечно, я рад, что мы близки к счастливому завершению этой истории. И, ну, а далее уже Юрию Демидовичу, как и другим депутатам, Георгию Львовичу, не в чьем округе сейчас находится, им уже придется, так скажем, сопровождать, переживать и помогать в работе этого центра. Конечно, совместно с администрацией города Иркутска, с управлением культуры, совместно думать о том, как можно развивать. Тем более, что здесь есть куда двигаться.
Что будет на первом, на втором и на третьем?
Да, рассказываю. Значит, культурно-досуговый центр с библиотекой. Именно так называется учреждение. Первый этаж – это просторный вестибюль, холл с возможностью организации выставок картин, фотографий, исторических экспозиций. Кроме того, здесь будет располагаться краеведческий отдел централизованной библиотечной системы. Это читальный зал, абонемент, непосредственно сам отдел и отдел справочно-информационный, где будет возможность за компьютерами поработать с информацией, подключиться к электронным библиотекам. Второй этаж – это у нас достаточно большой залы, хореографические, многофункциональные, где можно заниматься хоровой деятельностью, танцевать. И актовый зал на 98 посадочных мест с возможностью кинопоказов. И таким образом вот будет брошен этот исторический мостик от кинотеатра «Марат» к культурно-досуговому центру. И третий этаж – это кружковые комнаты, комнаты для советов ветеранов. Можно будет собираться, общаться, участвовать в самых разных кружках. Значит, у нас наш культурно-досуговый центр будет филиалом клуба «Любимовка», и руководитель Людмила Андреевна Барановская вместе с нами, вместе с депутатами в процессе работы будет смотреть, отталкиваться от пожеланий горожан и понимать, какие именно направления кружковой деятельности нужны здесь.
В этом году войдет в строй, будет работать культурно-досуговый центр. Есть такие планы?
Да, такие планы есть. В наших планах завершить работу в ближайшие дни и в декабре открыть культурно-досуговый центр и уже с нового года полноценно начать его работу.
Спасибо вам за интервью, за участие в нашей программе. Ну а дальше мы с вами будем рассказывать, когда он уже откроется, что мы увидим, как будут довольны ли жители. Я думаю, будут очень довольны.
Конечно, а с любой конструктивной критикой мы всегда готовы работать, потому что это основа нашей работы, общение с горожанами, реагирование на их замечания, на их пожелания и реализация наших совместных идей.
Благодарю.
Спасибо.
Юрий Демич, ну вот, наконец-то мы приехали в кинотеатр «Марат», а теперь будет скоро культурно-досуговый центр. Вот сейчас Антон Сергеевич рассказал начальнику управления культуры, что здесь будет. А я хочу вас спросить, вот вы сегодня посмотрели, идут строительные работы, точнее, завершаются. Довольны ли вы увиденным?
Во-первых, я доволен тем, что действительно это завершается. Я на самом деле ожидал увидеть уже в более таком, большей готовности. А вообще планируется его открыть в середине декабря. Много у меня сомнений, но дай бог, чтобы это получилось. Люди, конечно, ждут. Жители Куйбышевского района, и Радищева, и Марата, и Топкинского. Потому что многие, вот особенно старшее поколение, они ходили еще в кинотеатр «Марат». И они хотят вот снова приходить в это же здание, потому что у нас ничего другого в правобережье Ушаковки нет. Нет никакой альтернативы. А здесь будут как раз клубы по интересам для взрослых, для пенсионеров, места для первичных организаций ветеранов. И это радует. Ко мне уже приходят люди и предлагают свои услуги. К нам приходила женщина, которая умеет вязать, вышивать, у нее большой опыт и большой опыт уже обучения других. И она говорит, давайте я вот к вам с удовольствием приходила бы
и вела вот такой кружок. И таких, конечно, уже немало. Вот это важно. А мы же как раз и хотим организовать это для людей, особенно старшего поколения, которые предоставлены сами себе. Они не могут найти себя, реализовать свою мечту, которая когда-то у них была, но не было времени ее касаться. Да? А сейчас у них появилось время, да нет возможности. И вот мы сейчас им предоставляем такую возможность.
Юрий Демидович, 20 лет вы работаете в Думе города Иркутска, и вас охотно избирают жители, избиратели ваши. Они ценят все, что вы делаете. Сегодня я вместе с вами, вот побывав на вашем округе, увидела, услышала мнение жителей. Это очень радует. И у вас с 20 лет, по-моему, на задумку, чтобы воплотить культурно-досуговый центр, ушло без малого, наверное, лет 15.
Да,
это
даже
была
больше.
Какая-то битва, наверное, даже.
Даже больше. Когда меня избрали в 2000 году, то кинотеатр «Марат», он находится в центральном месте нашего Куйбышевского района, правобережья Ушаковки. И, конечно, я сразу стал заниматься им. Мне удалось организовать 3 выездных совещания с главой правобережного округа. И, к сожалению, не удалось мне убедить мэра и депутатов восстановить этот кинотеатр «Марат» на тот момент, потому что тогда он был муниципальным. У него еще были помещения, как вот изначально они были построены, но они разрушались, потому что он являлся складом. Предоставили какому-то предпринимателю под склад, и я видел, ну, можно сказать, сердце кровью обливалось, когда я видел, как это здание разрушается. Ну, поэтому мне добиться этого не удалось. Но тогда было принято решение, чтобы вообще здание не разрушилось, а продать его с аукциона. И это сделано было. Предприниматель начал проводить реконструкцию, увеличил площадь на 40%, но что-то у него не пошло, и он решил от него отказаться. И вот когда я это увидел объявление, что продается, я, конечно же, сделал все для того, чтобы вернуть кинотеатр «Марат» в лоно муниципалитета по просьбам жителей, прежде всего, конечно, и попытаться вот его сделать культурным учреждением. Ну вот, да, ушли годы, но тем не менее это получилось.
Ваша мечта воплощается в реальность.
Да, это правда.
Я хочу сказать, что кроме фонтана, кроме кинотеатра «Марат», на вашем счету много других интересных дел. Но об этом мы продолжим разговор уже в нашей студии. Передача «Дневник депутата». Так что до новых встреч.
До встречи.
Мы продолжаем разговор о делах на округе номер 21, где депутатом работает долгие годы Юрий Демидович Коренев. И, как я уже говорю, как мы обещали, мы продолжаем разговор в студии. Юрий Демидович, ну, хотелось бы о многом вас проспросить. Дел реальных и хороших, добрых очень много на округе. Ну, пожалуйста, с чего вы хотите начать? Пожалуйста. Потому что хотелось бы... Я так обозначу, и о ремонте дворовых территорий, о внутриквартальном благоустройстве. Конечно же, интересно, что сделано в рамках программы народной инициативы. У вас частные секторы есть, там есть немало проблем. Ну, пожалуйста, чего удобнее?
Да, вопросов много, но вот я начну, наверное, продолжу ваш рассказ о социальных объектах. И когда меня избрали депутатом, первое, ну, я, естественно, обошел весь округ, посмотрел, как у нас обстоят дела в разных направлениях, и обнаружил для себя удивление, что на территории правого берега Ушаковки, включая Рабочая, Марата, Радищево, Топкинский, Зеленый, поселок Парфеновка, Искра, нет ни одного культурного и спортивного объекта. Ни одного. И вот когда статистику подают по территориальным округам, в настоящее время действующим, это правобережный, например, округ, то статистика выглядит хорошо. Но если разобраться, что правобережный округ состоит из 2 районов, Куйбышевского и Кировского, то в одном все очень хорошо, а в другом вообще ничего нет. И поэтому, конечно, одной из задач была, да, очень большой контраст. И когда я стал депутатом, то, конечно, занялся тем, чтобы найти, во-первых, земельные участки для строительства социальных объектов, а во-вторых, убедить своих коллег-депутатов и руководство города, чтобы эти объекты были построены. А для этого действительно потребовалось много лет. Потому что в частном секторе найти территорию, которая свободна от застройки, практически невозможно. Это раз. А во-вторых, это еще было трудно с тем, что у нас и коммуникации нет для того, чтобы эти объекты строить. И поэтому ушло действительно много лет. Ну вот первая ласточка – это бывший кинотеатр «Марат», который теперь будет называться культурно-досуговым центром «Марат». И наверное, это правильно, потому что все жители его знают как Марат. Там будет действительно очень много предложено услуг, и это как-то облегчит ситуацию для взрослого населения, потому что школьники, они и детские, дети, которые ходят в детские сады, они как-то заняты, да, чем-то, которые еще в школу искусством ходят, они могут и обучаться, и проявлять себя, а взрослое население, оно практически...
Не обделили вниманием, да, дети, конечно.
Да, а взрослое вот практически вынуждено было ездить там с пересадками куда-то, если кто-то хотел. Вот теперь это появится объект. И, конечно, меня радует то, что здесь появится помещение для пожилых людей и возможность участия их не только в качестве членов клубов, да, по интересам, но они еще могут и сами преподавать. На меня уже выходят люди, которые вот хотели бы обучать, например, там, вышиванию, вязанию. И я думаю, что это очень важно. У нас же очень много, знаете, людей, не реализовавших себя. У нас, когда мы вот растем, в детстве, в юности мечтаем быть вот тем-то, проявить свои таланты. У нас же у многих способности. А где проявить? Ну, потом в жизни кто-то выходит рано замуж, кто-то начинает работать. И потом уже думает не о том, ну, тем более нашей стране еще очень повезло с вызовами. Постоянно то перестройка, то ельцинские 90-е годы. То у нас...
То разруха, то восстановление.
То разруха, то сейчас спецоперация. Да. И поэтому у нас все время что-то нас отвлекает от реализации своей мечты. Поэтому вот я думаю, что кинотеатр, бывший кинотеатр «Марат», культурно-досуговый центр, он станет местом, где люди могут себя реализовать. И, конечно, мы будем все делать, чтобы их привлекать. И у них будут свои помещения для ветеранов, например, первичных организаций. Там будут действительно и можно обучиться и различным направлениям искусства. Там же будет большая библиотека, и это здорово. Но это очень мало для Куйбышевского района. Это очень мало. Поэтому нужно же еще и про спорт подумать. Поэтому у нас, в нашем округе, проектируется сразу два ФОКа. Один в Топкинском, физкультурно-оздоровительный комплекс, и другой. Но там территория маленькая, поэтому он будет иметь только спортивные залы. А другой это... В Радищево, там большая территория, и там планируется, что ФОК будет с бассейном. Но, к сожалению, так получилось, что выиграли по проектной организации иногородние. Например, ФОК в Топкинском уже проектируют второй раз. Первый раз неудачно, второй раз чувствую, тоже уже к этому подходят. Вроде бы прошли почти всю экспертизу, но вот на последнем этапе, по-моему, сейчас им откажут в решении. И, следовательно, это еще затянется на какое-то время. Не везет просто с ФОКом жителям Топкинского.
Ну, заявляет о себе
Радищево...
на тендере.
Да.
А потом куда-то все...
А в Радищево проектирует организация из Краснодара. Ну вот не знаю, была ли она хоть раз вообще в Иркутске, но, по крайней мере, уже прошло полгода, и уже вот, они должны были, даже больше, чем полгода, они должны были уже в ноябре месяце сдавать на экспертизу, а от них еще не получено даже первых
никаких. А вы контакт
никаких.
С ними держите?
Да, для того, чтобы... Вот я уже понял по первому разу, когда у нас сорвалось проектирование ФОКа в Топкинском, я начал настаивать на том, что проводить селекторное совещание. И, наверное, вот именно это помогло проектировщикам, которые делают проект ФОКа в Топкинском, ну, по крайней мере, дойти до экспертизы, пройти почти все этапы. На последнем этапе им предъявили просто какое-то, с моей точки зрения, несуразное там замечание, которые они не смогут просто физически реализовать, и это стоит очень дорого, там обследование, например, домов, расположенных вблизи ФОКа. Ну, то есть это, ну, вот, не знаю... Это,
из Краснодара
это
надо
уже...
приехать и жить здесь.
Из Красноярска здесь. Да. А, вот, а Краснодар, там, значит, у них другие заморочки тоже. И мы с ними тоже вышли на связь, наконец-то. И я думаю, что на следующей неделе мы продолжим. Я сейчас еще также по детскому саду в Радищево, который тоже проектировался, до экспертизы проектировщики не довели. Второй раз пришлось выбивать эти деньги. То есть, на самом деле, почему вот эти года уходят? Потому что, ну, действительно, все тернисто, не везет с проектировщиками, нужно долго пробивать было место, потом пробивать деньги, это же нужно доказывать депутатам, чтобы они поддержали и администрации, что это действительно важно, это нужно было и жителей тоже привлекать, чтобы они тоже выражали свое мнение. И, наверное, еще важно в этом году тоже было принято решение по предоставлению земельного участка для строительства школы искусств в микрорайоне Топкинске. Это тоже давняя проблема. Сейчас она занимает половину детского сада «Сказка» в микрорайоне Топкинске. Конечно, если бы они уехали оттуда, то сразу бы появилось дополнительно 110 мест для детей. А так получается, что вот они пока еще... Ну и, конечно, это вот соседство, оно не совсем такое благоприятное, потому что когда сунчас, например, а там надо репетировать там танцы или игра на барабанах, да, и так далее. Ну, то есть, ну, конечно, это не совсем. И режимы, охранные режимы у них тоже разные. Школа искусств должна быть открытая для посещения, садик, он должен, ну, быть закрытый, да. Угу. Поэтому как бы есть вопросы. Но, тем не менее, значит, мы нашли такой земельный участок. Его теперь уже провели проект межевания, сейчас он ставится на учет. Мне удалось уже доказать депутатам, коллегам и администрации, чтобы в бюджет заложили средства на проектирование школы искусств, и это уже состоялось. И вот еще один объект у нас, который очень важный по просьбе жителей, это пристрой к школе 73. Несмотря на то, что Радищево находится близко от Топкинского, напрямую добраться практически невозможно. То есть нужно, если общественным транспортом пользоваться, можно только с пересадкой. И кто-то, вот, кто занимается, например, с детей в Топкинском школе искусства, вот они вот должны с родителями вместе ездить с пересадкой. Поэтому у них некуда пойти, у них нет особо никаких вот дополнительных образовательных, хотя раньше там было, но закрыли потом. И получается, что вот это тоже важное событие. Я, ну, уже договорился с УКСом, а значит, провести работу, и они отчитывались у нас на комиссиях в отношении того, возможно ли на территории школы сделать пристрой для дополнительной организации, дополнительного образования. Да, это возможно. Теперь, значит, вторая задача – это запланировать деньги на проектирование. И я думаю, что в марте месяце при уточнении бюджета это, скорее всего, удастся. Я надеюсь на это. Так что у нас в социальных направлениях подвижки очень большие. Другое дело, что это тянется и подводят проектировщики, но вот приходится преодолевать эти трудности.
Не все гладко, конечно, да? Не все гладко. Понятно. Но если говорить о народных инициативах, хороший проект, работает. Вам удалось расшевелить избирателей, и активно они действуют. Что
у нас
вы хотели?
Почти каждый год участвуют в народных инициативах. И, ну, собственно, народные-то инициативы, это софинансирование, они появились в прошлом году. И были предложены как раз областным правительством, и там деньги-то, собственно, они выделяют на эти цели. То есть 10% населения своих денег свои расходуют, и вот все остальное доплачивает уже областной бюджет. Ну да, наши участвовали, и вот в прошлом году не совсем удачно, а в этом году у нас выиграли 3 проекта. Два из них — это жители частного сектора, где вот они с ходом решили построить спортивную площадку возле себя, там тренажеры установить и создать сквер, где они смогут. Ну, в частном секторе же вообще большая проблема. Там узкие улицы, высокие заборы, и особо-то некуда. Но вот у них есть несколько пустырей, которые они хотят освоить сами, ну, с участием государства. Поэтому это великолепно, что вот это получилось. И школа искусств у нас тоже участвовала. В прошлом году мы, ну, также по народным инициативам, это есть я сейчас рассказывал про инвестиционные проекты, а есть еще народные инициативы, которые тоже вот могут жители участвовать. Это каждый год проводится, и наши жители обычно участвуют. Там 4 номинации, причем вот я был инициатором, чтобы появилась 4-я номинация. Есть небольшие проекты, ну, например, там возле двора там сделать, например, небольшой скверик там, да, вот, и который украсил бы всю улицу, или как тротуар отремонтировать им и так далее. Так вот, такие проекты до 500 тысяч рублей. Это отдельная номинация. Есть еще номинация у нас в частном секторе. Есть для многоквартирных домов и для образовательных учреждений. Ну вот у нас в этом году участвовала школа искусств. И детский садик участвовали. Поэтому тоже я надеюсь, что вот как раз сейчас мы с вами беседуем, в это время проходит подсчет голосов. Я надеюсь, что они тоже станут победителями.
Понятно. Ну, мне кажется, хорошая новость, и стоит о ней тоже хотя бы коротко рассказать. Депутатский фонд. Было 11 миллионов, по-моему, каждому выделяли депутату. Угу. А сейчас, на следующий год, если я правильно говорю, 15 миллионов. Это тоже существенная поддержка для каких-то изменений реальных дел на округе.
Я
вы тоже думаете, как их распределить?
Хотел бы уточнить, что депутатам не выделяют деньги по 15 миллионов, или вот, которые они берут и тратят. На самом деле просто на сумму 15 миллионов каждый депутат имеет право сам определиться, на что они пойдут. То есть понятно, что это деньги в городском бюджете. Вообще такое понятие, оно очень условное. Оно нигде в бюджете не фигурирует. Просто депутатам дается право. Ну, как обычно, вот я, допустим, раньше...
Ну, да, и не больше, и не меньше. Да,
не больше, не меньше. То есть я вот раньше, например, доказывал, что вот нужно вот этот двор отремонтировать. Они говорят, знаете, а у нас вот сейчас вот другая очередь. Или нужно там, допустим, установить спортивную площадку. Уходили годы. А сейчас, допустим, вот за счет того, что появилась несколько лет назад такая возможность, я года два назад приоритетом сделал спортивные площадки, которые в частном секторе вообще, ну и вообще в нашем округе мало присутствовали. Поэтому вот мы сделали и скейт-парк, и много спортивных площадок. И в этом году мы продолжим тоже это. Ну, естественно, вот, например, допустим, мы сделали скейт-парк в Топкинском по просьбе детей, которые однажды мы проводили мероприятие, они ко мне обратились, сказали, а вот не могли бы вы сделать, а то мы вынуждены ездить на Юность, а там людей много, ну и сложно, да. Мы сделали это два года назад, а теперь ко мне уже обратились дети Радищева, потому что говорят, что мы в Топкинске приходим, но нас не всегда дружелюбно принимают ребята с Топкинского.
Не свои, да?
Да, и поэтому мы хотели бы свой. И вот мы запланировали в этом году, точнее, в следующем году, тоже построить хороший такой скейт-парк, и где дети вот уже... Ну, то есть мы хотим, чтобы шаговой доступности в нашем округе, а он не маленький наш округ по территории, чтобы...
Кстати, давайте его границы обозначим.
Границы — это все Радищево, Верхняя Марата, то есть от микрорайона Топкинский до улицы, ну, можно сказать, Чапаева, да, а вот это Марата, и микрорайон Топкинский.
Ну, у вас менялся.
У меня дважды менялся. Первый раз у меня, я уже сказал, что тогда было 15 депутатов, и все правобережье Ушаковки, это был мой округ. Я уже перечислял, что туда входило. А второй раз осталось у меня микрорайон Зеленый, микрорайон Искра, Верхняя Радищева, небольшая часть, и микрорайон Топкинский. Конечно, все разные. И мне пришлось, приходилось...
А какая необходимость?
Чтобы
больше было благоустройства?
Нет, смотрите, на первом этапе это было, ну, у нас было 15 депутатов. Потом закон изменил правила, и нужно уже в городе Иркутске было, чтобы не менее 35 депутатов.
Сегодня 35.
Сейчас 35 депутатов. И поэтому границы, естественно, у меня изменились. Но почему еще изменились? Ну, потому что, согласитесь, это же крайне неудобно. Вот для меня был, наверное, самый трудный округ. Ну, вот когда микрорайон Топкинский, чтобы добраться до микрорайона Зеленого, мне нужно было 9 километров проезжать. До Искры мне нужно было тоже 9 километров проезжать. Единственное, был маленький кусочек Радищева, который, ну, был более-менее близко. И, конечно, когда вот сейчас вот произошло второе перераспределение земельных участков по округам, то округ Зеленый отошел, и Искра отошли к другому депутату, который курирует еще и Марата. Это, конечно, удобно. И поселок Лесной, микрорайон Лесной уже называется. Поэтому, конечно, это удобнее, это компактно, они рядом все, и там можно делать как-то дела. А раньше, вот представьте, каждому депутату, ну, примерно одинаково можно было вот распределять средства, да. Если один депутат находится в университетском, он поставит один детский городок, все об этом узнают. А мне нужно было 4 детских городка поставить, чтобы каждый видел, что у него что-то меняется. Это очень непростая задача.
А вы знаете, я сижу и думаю, начало вы положили хорошее, теперь уже подхватили ваши коллеги, но добрый след вы везде оставили. Там понемножку, там.
Ну, надеюсь, да.
Согласны. Ну, хорошо. Вот коммунальное хозяйство, это тоже ваша головная боль. Расскажите, что там, какие перемены грядут?
Ну, у нас, во-первых... То, что планируется строительство ФОКа в предместье Радищева, это предполагает, что там будут и сети водоснабжения, и водоотведения и теплоснабжения. ФОК будет находиться на верхней точке в Радищево, куда в настоящее время мы не можем подать жителям воду, даже колонки установить, потому что там требуется дополнительная конструкция, вот как раз водонапорная башня, можно сказать, ВНС, там, да, станция, которая должна насосами качать, и это, конечно, стоит недешево. Но в связи с тем, что там будет строиться ФОК, то мне удалось добиться выделения денег на проектирование. Проектирование закончилось, прошли уже публичное слушание, и в настоящее время уже завершающая стадия будет подаваться этот проект на экспертизу, и в случае положительного решения, конечно, моя задача добиться, чтобы выделили деньги на строительство. Тогда жители улицы Кирпичная на Верхнем Радищево, а также 4 у нас там садоводства находятся, СНТ, которые тоже могли бы пользоваться центральным водоснабжением и канализированием при желании. Поэтому это, конечно, очень важный этап, но вот это важно, да? А второе, теплолуч, который будет строиться в Радищево, часть дойдет его и до улицы в Южное, это почти до верха в Радищево, и там уже кусочек надо будет нам уже городу из городского бюджета доплачивать, чтобы провели линию до ФОКа. Ну, то есть это практически уже решаемые вопросы.
Но непростые.
Но, конечно, надо курировать их и продолжать добиваться. Вот как раз вот буквально по КНС, ВНС там возник вопрос, когда вроде проект уже готов, а оказывается, земельный участок до сих пор не оформлен. Ну, это, конечно, удивительно, что так вот у нас кураторы от администрации, в частности, УКС, это допустили. Но теперь приходится быстрыми темпами устранять эти недоделки.
Ну, вы же прекрасно знаете, что действительно, когда еще имеешь, вы же не только врач, вы еще и юрист по образованию, когда имеешь вот эти знания, познания, легче разговаривать, спрашивать можно и уже требовать то, что надо. А это главное. Иногда ведь действительно,
да,
когда
это правда,
человек не соображает, очень сложно поставить задачу и решить проблему. Как с дорогами у вас?
Ну, дорога, конечно, это дороги частного сектора, особенно это, конечно, головная боль. Хотя вот нам магистральные дороги удалось отремонтировать, провести капитальный ремонт улицы Радищева, улицы Шевцова в прошлом году. Ну, и, естественно, вот и когда я в начале разговора говорил о том, что когда меня отправили депутатом, не было ни одной нормальной дороги и не было освещения, то теперь освещение почти на каждой улице. Дороги магистральные все отремонтированы. Ну, конечно, у нас в округе всех больше дорог в частном секторе, их около 140. И поэтому денег выделяется крайне мало. Вот в прошлом году очень мало было выделено денег, несмотря на то, что, ну, вот я как депутат и привлекал своих коллег, и, к сожалению, ну, видите, у многих депутатов нет вообще дорог в частном секторе. Поэтому им непонятны наши проблемы. А когда 140 дорог, и когда 90% территории твоего округа занимают именно жители частного сектора, и только 10% многоквартирных домах живет, то, конечно, им не понять этого. Но, тем не менее, вот нам в этом году при формировании бюджета сразу удалось заложить 100 миллионов. Вот, в прошлом году с двух попыток сперва заложили 30 миллионов, потом еще 30 миллионов. Ну, грубо получилось там немного, на весь город. Это на весь город.
Вы же не раз приглашали комиссию, да, лично мэра. Потому что одно дело, как говорится, сидеть в зале заседания и говорить: вы знаете, у меня вот столько-то дорог. А другое дело, когда человек приезжает, видит, тут уже хозяйский глаз.
Ну, видите, видит тут все зависит от угла зрения, да. Кому-то важнее построить, например, детский садик или школу, а кому-то построить дорогу в частном секторе. Многим же депутатам и представителям администрации не понять, потому что они сами не живут в таких условиях. Им действительно, даже, ну, если они увидели, то они еще не все поняли. Вот, например, у меня были случаи, когда, гористая же местность, и Марата гора, и Радищева гора, и вот в низинах, кто живет, когда наступает весенняя паводки, да, когда вот снег начинает таять, или когда проходят дожди, то дети не могут попасть ни в садик, ни в школу. Они днями не ходили раньше. Сейчас мы уже, конечно, устранили это, такую проблему. Добраться можно, но так иногда обходным путем, то есть до каждого доходит дорога, но напрямую не всегда выдается. Поэтому наша задача теперь вот эти мелкие дороги ремонтировать. Надеюсь, что в этом году продолжим, и еще часть жителей получит возможность более комфортно проживать.
Медленными шагами, но движемся.
Движемся, конечно.
Движемся.
Ну, не совсем даже медленными. Тут, видите, та территория частного сектора, которая была в предыдущем вот, делении округов, они практически почти все заасфальтированы. А вот когда мне присоединили территорию всего Радищева и Верхнего Марата, там вообще нога не ступала, ну, видимо, депутата или власти, я не знаю. Все было убито, как будто бы я в 2000 год вернулся.
Вот
поэтому
для того, чтобы
приходится, да, свой, работать.
Конечно, приходится работать для того, чтобы знать проблему округа. Вот прям досконально надо все протопать своими ножками.
Это правда.
И делаете. Юрий Демич, ну, движемся дальше. Мы сейчас с вами беседуем в студии нашего проводного радио, и я не могу вас не спросить. Во-первых, спасибо вам. Я напоминаю нашим слушателям, а они все знают прекрасно, что благодаря вам, коллегам, а вы там, как говорится, воевали за то, чтобы сохранить проводное радио, сохранили. Идет модернизация, но не так быстро, как хотелось бы. Как вы считаете, что реально удалось сделать, что впереди?
Во-первых, удалось сохранить проводное радио в городе Иркутске.
Да.
И это действительно было непросто, много было совещаний. Я очень благодарен своим коллегам-депутатам, которые активно поддержали, что надо спасать. Ну, вы сами знаете, что предприятие банкротилось, предыдущий собственник всего имущества радиопередающего и помещений, конечно, они довели
до ручки.
Ну, скажем, да, ну, до банкротства, так, если юридическим языком. И, конечно, вы сами знаете, что уже имущество выставлялось на торги, и мы, депутаты, скинулись, и нам удалось выкупить это оборудование. Потом договориться с администрацией, чтобы помещения, которые арендовали у города, не были изъяты, а сохранились для функционирования радио. Это было самое важное. Потом, конечно, мы поменяли учредителя. И следующим этапом уже с поддержкой городской администрации нам удалось начать производить замену устаревшего оборудования.
Оно очень устаревшее.
Оно очень устаревшее, но вот мы уже, так скажем, немало сделали и продолжаем, и будем продолжать на будущий год такие планы. И, конечно, мы сети постепенно, по мере их там поломки, пытаемся уже менять на новые. Установили новое современное оборудование в микрорайоне Топкинский. Кстати, когда начали ликвидировать радиопередачу, то почему-то вот именно в моем округе, с моего округа начали,
да.
То есть это ликвидировали, да, радиопередачи в микрорайоне Топкинский и в Радищево. И вот мы поэтому в первую очередь восстановили там. Конечно, мне бы хотелось попросить жителей, которые уже сейчас об этом знают, активно становиться нашими партнерами, абонентами, потому что радио тоже требуется поддержки, хотя вот сотрудники новой организации создают льготы. Ну, во-первых, подключение бесплатное, первых 2 месяца бесплатно, а потом уже, например, детям войны, там, по-моему, 80 рублей нужно в месяц все платить, то есть не такие большие деньги. И, конечно, юридические лица тоже могут платить. Ну, а те, которые без льгот, 120 рублей, по-моему, ну, или 160, я могу ошибаться.
160,
да? Тоже. Ну, то есть, не такие большие деньги, зато это, наверное, единственный источник, через который можно узнать более подробно о событиях в городе Иркутске. Потому что и телеканал АИСТ, например, он может только в виде новостей там какие-то отдельные фрагменты передавать, но здесь с вами можно побеседовать, можно более подробно остановиться на каких-то моментах. Здесь у вас бывают и представители культуры у нас, искусства, различные специалисты, эксперты. Я думаю, что это очень прекрасный источник для того, чтобы радио было в каждой квартире. И, конечно, это единственный источник оповещения, потому что в случае...
При всех чрезвычайных ситуациях.
При всех чрезвычайных ситуациях, если электричество, например, отключат и сразу же потеряется связь сотовая, то единственным источником останется только радиоканал, который сможет еще информировать население. И мы для того, чтобы расширить перечень услуг радио, ну вот все, вот я провожу переговоры, к сожалению, пока они не привели к результату, и с Китаем, и с местными производителями, чтобы производить радио трехкнопочная, и уже была такая предварительная договоренность с мэром города, что он готов даже оказать помощь тем жителям, которые, если появится радио, захотят поменять на более современное, бесплатно практически, то есть компенсировать те затраты, которые они понесут при замене. Но пока вот с трудом идет, потому что, конечно, как ни говори, сейчас пользуются цифровыми все атрибутами, и проводное радио, это, конечно, уже архаично, вот, допустим, для нашего соседа Китая, они даже, когда мы с ними проводили несколько раз переговоры, то они не могли понять, что это такое вообще, потому что, ну, действительно, они далеко уже ушли, там уже космос, конечно, а мы все же понимаем, что как бы не было здорово иметь цифровые услуги, но проводное, оно надежное в плане того, что когда все откажет, оно-то останется.
Ну и поэтому не случайно и в Москве, и в Санкт-Петербурге оно работает. Я знаю из истории, что на уровне депутатов Государственной Думы, а там шли дискуссии, дескать, надо все его ликвидировать, все-таки удалось сторонникам убедить, что нельзя при чрезвычайных ситуациях не иметь проводного радио.
Ну это вот вы спасибо, что это тоже напомнили, как раз вот мы недавно связались с представителями Москвы, которые оказывают именно радиоуслуги и систему оповещения монтируют. Поэтому в ближайшее время вот руководитель автономной некоммерческой организации, которому сейчас принадлежит это радио, планирует в середине декабря встретиться с московскими представителями.
Ну, это благодаря вам. Вы позвонили туда и попросили, чтобы его приняли.
Ну, так скажем, с моим участием.
С вашим участием. Спасибо вам за это. Какие планы впереди на Новый год? Движемся к концу, к завершению.
Ну, у нас, да, конечно, жалко, что не успели переговорить про мероприятие, но я думаю, что у нас еще будет время на будущий год. Ну, в этом году мы, конечно, традиционно планируем организовать новогодние елки с участием аниматоров, с подарками, естественно, поэтому всех заранее приглашаю. Насколько я помню, это планируется 23 декабря, если какие-нибудь не произойдут события, но, в принципе, 23 декабря в микрорайоне Топкинский на площади Куб и микрорайоне и предместье Радищева на улице Северной. Мы вот там уже елки традиционно мы устанавливаем, и поэтому там же проведем и праздники. Поэтому мы встретимся, кто желает встретиться и со мной, и какие-то вопросы задать, пожалуйста, приходите, мы сможем это организовать.
Называйте еще раз адрес вашего офиса, как можно.
Улица Шевцова, 68, телефон 33-78-08, сайт ukorenev.ru. В любой момент можно зайти, посмотреть, чем мы занимаемся, что мы делаем, что планируем. И, кстати, отчет мы готовим традиционно, он будет тоже размещен на сайте. Ну, а потом уже мы живьем будем отчеты уже докладывать.
Вживую будете отчитываться. Вопросов много всегда бывает от избирателей?
Ну, вопросы разные бывают. И, конечно, бывает, в основном, да? Это вопросы вот именно касается бытовых тем, ну, освещение, там, да, дороги, конечно, в частном секторе.
Ну, это естественно, как
поддержка,
и понимать
поддержки, там, да, вот, например, детских садов, кстати, вот уже в завершение скажу только, что нам удалось в этом году оснастить компьютерными классами школу номер 50 и школу 73.
Это очень
и
хорошо.
И сейчас мы вот уже начали контачить тоже со школой номер 3, которая почему-то вот не удавалось нам с ними установить связь, тоже планируем на будущее год оказать помощь при обретении оборудования школьного. Так что жизнь продолжается, да, мы работаем.
Юрий Демидович, вот если говорить, ну, предварительно итоги, завершается год, вот каким был все-таки для вас этот год, если говорить о предварительных итогах?
Год был очень непростым, тернистым, и, как я вам сказал, что все приходится преодолевать, ничего с неба не падает. Но, тем не менее, успешным. Ну, вот, конечно, кинотеатр и сквер в микрорайоне Топкинский. Это, конечно, чудо. Сейчас вот многие депутаты тоже хотели бы иметь такое же. Но у нас первый появился фонтан в отдаленном районе города Иркутска. И первый сухой фонтан. У нас есть только фонтан такой же на Карла Маркса, но вот в отдаленных районах, чтобы или ближе к отдаленным районам, такого не было. Поэтому, конечно, это чудо для населения. Для меня лично это большое удовлетворение. Я очень действительно хотел, чтобы это появилось. Именно такой фонтан мне предлагали. Давайте сделаем чашу. Нет, а именно такой.
Вы говорили, да, когда мы были на месте.
И поэтому я вот думаю, что год мы завершаем достаточно хорошо. Надеюсь, что и проекты как-то продвинутся еще до конца года. Так что в следующем году нам будет чем отчитаться.
Понятно. Отчитаться, безусловно, есть чем. Ну, для вас этот год, мне кажется, был очень удачным в том плане, что у вас вышли две новые книги, да, которые выпустили крупнейшее издательство. И вот 12 октября, если я правильно зафиксировала, вот в гуманитарном центре библиотеки имени семьи Полевых был аншлаг.
Да, действительно.
О чем
у меня
эти книги, как называются?
Впервые вышло в московских издательствах две книги. И это, конечно, для меня тоже, ну, очень большое достижение, можно сказать. И причем
найти
там
было время написать,
ну,
собрать.
И там еще важно, видите, почему именно что в московских издательствах, даже не потому, что они московские издательства, а вот в этих издательствах есть возможность реализовывать через сети, книжные сети, которые в том числе и у нас, например, в городе Иркутске, «Читай город», например, но у нас в Иркутске их не сдать, эти книги, на реализацию. И поэтому для того, чтобы популяризировать свое творчество, а мне это очень важно, и как вот творцу, да, конечно же, это большое событие для меня и думаю, для всех жителей. Они и у нас в Иркутске продаются в книжной сети.
Название
продали
книги, давай.
Книга называется «Одна доктор Добронравов», а вторая книга называется «Загадка старого дома». Это сборник детективов.
А,
пока только в некоторых. Но вот я делаю все для того, чтобы они появились в ближайшее время. И действительно, жители могут с этим ознакомиться.
Ну, они и раньше в библиотеках были, да?
Мои книги, да.
Другие книги.
Да, все книги, которые издавались ранее, они всегда присутствовали и присутствуют в библиотеках города Иркутска, во многих и школьных библиотеках. И что меня радует, что эти книги всегда находятся на руках. То есть их читают. Я вот всегда, когда бываю в библиотеках, на встречах с читателями, смотрю карточки, вот движения, да, вот этих книг, и мне приятно, что они всегда-всегда читаемы.
Ну, вам нужна и обратная связь всегда.
Конечно.
Вы же не просто так
Конечно.
Ждете похвалы. И я бы хотела, чтобы в завершении нашего разговора, мне кажется, он получился обстоятельный, интересный, насыщенный, вы рассказали о вашем новом хобби. Я скажу нашим слушателям, ну, может быть, я была не первая слушательница, тем не менее, я знаю, что вы начали писать музыку. Вот как возникло это желание?
Ну, во-первых, возникло очень давно.
Внезапно.
Я же говорил, что вот мы с вами беседовали, говорили о том, что многие жители, многие наши земляки уже в возрасте, вот когда мы разговаривали про кинотеатр «Марат», конечно же, не реализовали те мечты, которые у них были в юности, в детстве, в молодости. И я тоже, да.
Не исключение.
И я не исключение, но я никогда не забывал свою мечту. Вот я одна из первых была писать, стать литератором, да, и я еще в школе об этом мечтал. Но одновременно я учился в музыкальной школе, и я мечтал писать. У меня неплохой голос, я начал петь еще
Мы
в старших классах.
Мы слышали вас, слышали, да.
Да, спасибо. И, ну, раньше был лучше еще. И, конечно, я пел песни, и когда научился играть на гитаре, то, ну, даже имел попытки там что-то написать песни. Ну, как-то вот это не получилось отдаться
руки
серьезному, да, потому что, ну, мне нужно как раз было заканчивать школу, потом поступил в медицинский институт, и там уже совсем времени не осталось. Но я помнил об этой мечте. И когда вот в этом году, вот, наверное, это тоже один из итогов этого года, 3 месяца назад я приобрел оборудование, приобрел электроорган, там, пианино, возможности записывать все это разными инструментами. И сейчас, да, вот, и я, конечно, для меня было самого, наверное, испытанием, а смогу ли я что-то написать, ну, мало ли что я мечтаю, ну, а есть ли у меня для этого какие-то, ну, возможности. И когда вот я написал первое произведение, которое, кстати, не так давно услышал, посещая общественное заведение, так я так думаю, что за знакомая мелодия, говорю, что это? Они говорят, да это твоя музыка играет. Да, значит, это
сразу пошла в народ.
Общественное питание там.
Ну вот, видите как.
И поэтому, конечно, ну это меня вдохновило, я стал писать, у меня сейчас уже, наверное, ну, вариантов всяких наработок примерно десяток, и я сейчас вот тоже еще и новогоднюю пишу. Слушайте, знаете, ну это увлекает на самом деле. Я вот предлагаю всем нашим слушателям не только мечтать, но еще и что-то делать. Сделайте первый шаг, я у вас уверен, что получится. И тогда я думаю, что вам станет жить намного интереснее.
Какую музыкальную композицию вы сегодня предлагаете послушать? Вы назвали ее
«Сложный выбор».
«Фантазия».
Да, это музыкальная фантазия. Я просто, во-первых, изучал, как звучат инструменты, потому что для того, чтобы написать какое-то произведение, нужен определенный набор инструментов. И я их выбирал, смотрел, как они будут, и поэтому я назвал вот эту вот композицию «Музыкальная фантазия». Поэтому... Ну, там, мне кажется, что неплохо получилось, но пусть уже радиослушатели оценят.
Хорошо. Прозвучала музыкальная ваша композиция. Ну, а теперь поздравления в преддверии Нового года.
Да, это действительно очень важно. Я хочу всем пожелать, прежде всего, здоровья. Несмотря на то, что наша жизнь непростая, тернистая, постоянно какие-то вызовы нам жизнь кидает. Но, тем не менее, мы-то с вами уже закаленные, поэтому я предлагаю всем не терять надежды на лучшее. Когда мы принимаем бюджет, нам говорят, ну вот на будущий год будет хуже. Я всегда говорю, нет, на будущий год будет всегда лучше. И в этом году опять это тоже так же. Я надеюсь, что, точнее, уверен, что и на будущий год не будет хуже, чем в этом году, а будет только лучше. И денег у нас в бюджете прибавится, а значит, прибавится возможности. Поэтому вы не будьте наблюдателями, активно участвуйте в формировании планов, помогайте депутатам, ну, в конце концов, требуйте от них, чтобы они вам помогали. И тогда жизнь каждого из нас станет еще комфортнее, она будет насыщеннее. И не забывайте про свои мечты, которые вы еще не реализовали. Давайте вместе. Кстати, мы будем проводить конкурс «А ну-ка, бабушки», скорее всего, в апреле месяце. Поэтому давайте, создавайте команды. Будем мы готовить призы, хорошие призы, а вы готовьте свои наработки и проявляйте себя. Всех
спасибо,
с Новым годом наступающим.
Юрий Леонидович, спасибо вам за сегодняшнюю встречу, за прекрасное, доброе пожелание. Я думаю, слушатели, действительно, послушав вас, как вы любите свой округ, как заботитесь о нем. А мне хочется добавить, да, давайте, уважаемые слушатели, любить наш город, чтобы он был красивым, комфортным для проживания. Поэтому всем хорошего настроения. Я присоединяюсь к пожеланиям Юрия Леонидовича и хочу пожелать вам, Юрий Леонидович, тоже успехов в работе. Ноша депутата нелегкая, вы это за 20 лет ой-ой как прочувствовали. Делайте добрые дела, и люди вам будут очень благодарны, это самое главное. Ну и, конечно, успеха в творчестве, только горения и новых интересных задумок, реализаций. Так что спасибо Дерзайте, у вас все получится.
Спасибо за поддержку. Вместе мы сила.
Да. До новых встреч в эфире.
До свидания.
Уважаемые радиослушатели, прозвучала очередная передача из цикла «Дневник депутата». У нас сегодня в студии был депутат Думы города Иркутска по 21-му избирательному округу, заместитель председателя Думы Юрий Демидович Коренев, кандидат медицинских наук, член Союза писателей. Звоните нам, друзья. Нам интересно, что вы думаете о встречах с нашими депутатами. И вот, конечно, ждем ваших вопросов в адрес Юрия Демидовича Коренева. Ну и, конечно, пожеланий добрых. До новых встреч в эфире. Всем хорошего настроения.